Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
С удовольствием представляем гостей. Сегодня будем поговорить про кино, про премьеры, про дебюты. И у нас в гостях Светлана Суханова, актриса и режиссер. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Евгений Бедарев, режиссер и сценарист. Здравствуйте.
Вечер добрый.
И вот буквально на днях, послезавтра, в прокат выходит новая картина. Это режиссерский дебют Светланы Сухановой. Фильм называется «Счастье в конверте».
Все верно.
Все верно. Мы этот фильм посмотрели на днях.
Ну, первыми. Мы, это ты посмотрел, я-то нет.
Ну, это на самом деле не так, наверное, важно. Главное, что кто-то из нас его видел. А сейчас мы, и тем более люди, которые его создавали в этой студии, мы, я думаю, все замечательно обсудим. Не вдаваясь в подробности сюжета, без спойлеров, потому что фильм явно стоит того, чтобы прийти в кинотеатр его посмотреть, можно сказать, и это, в общем, вы все прочитаете на сайтах, там, не знаю, на Кинопоиске, где-то еще, на сайтах, посвященных кинематографу, что это попытка снять доброе кино, которого очень не хватает в современном мире, в современном киномире. Я посмотрел фильм, я подумал, что, наверное, действительно так, потому что сюжет достаточно простой. Три новеллы достаточно грустные, но, тем не менее, от каждой из них остается какое-то ощущение все-таки доброты, которой действительно не хватает. Вот, и мне показалось, что сейчас в прокате, ну, не знаю, раз в неделю выходит с десяток фильмов в России в прокат. И что-то запоминается, что-то не запоминается. Ну вот, добрых фильмов российских, которые не приурочены к какому-либо событию, там, к Новому году. У нас всегда под Новый год выходят «Елки». Евгений Бедарев, у нас в студии «Тариф новогодний» несколько лет назад. Это фильмы-сказки, которые приурочены к определенному событию, а это не приурочено, если не брать во внимание войну. Но война в этом фильме показана так причудливо, мы об этом обязательно поговорим, потому что это главный вопрос у меня, почему так. Но вот тем не менее, вы действительно изначально ставили себе задачу сделать такую добрую сказку, которая бы заняла вот свое место в наше непростое время, в том числе и киношное.
Я, да?
Ну, наверное, да, Светлана.
Задачу в первую очередь. Я не ставила, чтобы... Я даже не надеялась, что это кино вообще выйдет и его увидит на больших экранах, потому что я понимала, что это очень сложная, ну, как бы, работа, и воспринимать его будут тоже очень сложно, но очень не похоже ни на что. Ну, как мне кажется. И задача была снять то кино, которое бы я хотела увидеть. Ну, вот я бы хотела посмотреть такое доброе кино.
А чего вам не хватает сейчас в кино?
Мне не хватает... Знаете, я... Неважно, какой там сюжет у фильма или у спектакля, или у какой-то выставки, но если я выхожу, и меня эмоционально... колбасит в хорошем смысле, когда я начинаю думать о нем, а как бы я поступила, а что бы я в этот момент сделала. Мне вот этого не хватает. От искусства мне не хватает какого-то катарсиса, какого-то ощущения чего-то нового, что-то открыть себе, почувствовать другое. И мне хотелось вот этим фильмом, чтобы зритель пришел и что-то почувствовал. Другое, непонятное, я не знаю. Это было сделано на каком-то интуитивном уровне, вот этот фильм.
Судя по тем зрительским отзывам, которые я видела в роликах о фильме и сюжетах, которые о нем сняты, люди заливаются слезами, сидя в зрительных залах. Причем, я так понимаю, это происходит не только на пресс-показах, это происходит и в каких-то, ну, в тестовом режиме, там, где вы показывали картину в разных городах России самым разным людям. И возрастная аудитория тоже. Возрастная аудитория, кстати, какая? 6+, 0+, сколько у вас?
Ну, у нас прокатчики поставили 12+, только лишь потому, что там наши герои курят и пьют, а сейчас это вроде как бы запрещено. Но Света это хотела делать в обязательном порядке, потому что это правда жизни. Но иначе это получается все такое рафинированное и вырезанное, стерилизованное.
Ага, ну значит, я все-таки 12+.
Ну да, 12+. И у нас мы уже даже вырезали, что у нас пьют. Уже даже не пьет у нас он, но курит. Это я не могу это убрать, потому что...
Мы видели фронтовик. Режиссерскую версию.
Да-да-да, фронтовик, который не курит, ну, для меня это, в общем...
Как-то. Некий нонсенс. Действительно, многие тогда, даже те, кто именно во время войны начали, потом уже в мирное время не смогли многие расстаться с этой привычкой. Правда, это так. И понимаю ваше стояние за правду режиссерское. А вот смотрите, вы видите реакцию зрительного зала, вы слышите, что говорят люди. Что вы чувствуете в этот момент?
Ну, во-первых, про слезы. Когда мы с Женей только обсуждали на уровне идеи, я его просила, ну, что бы мне хотелось увидеть в сценарии, это было забавно, потому что мы сидели с ним в кафе, было лето, и мы рыдали с ним, как две белуги. Я ему наговаривала, что бы я хотела там увидеть, что меня трогает, что бы мне хотелось передать, и... На протяжении всего создания фильма я не могла остановиться. В третьей части, там, где... Это не спойлер. Там дедушка приходит покупать в магазин конфет.
Это безумно трогательно снято.
Я не могла ему нормально говорить задачу. Я к нему подходила, у меня вот так текли слезы, и я говорила, стой, пожалуйста, так вот шепотом пыталась что-то объяснить. Говорю, нет, не могу. Сейчас.
Он это сыграл именно так, как...
Вы знаете, мне очень повезло с актерами, потому что они пришли на свою роль. Каким-то фантастическим образом пришли, потому что Ефим Саныч Каменецкий, который играет в третьей части деда Василия, он чудесным образом попал к нам. Я просто у знакомых артистов в Петербурге спросила, кто, где, по театрам, у кого, кто знает какого-нибудь дедушку. И мне говорят, а вот. И мы пришли, опять же, Женя, продюсер Сережа, пришли знакомиться с Ефим Санычем, и он выходит такой небольшого роста в театре Комиссаржевской, встречает нас на служебном входе, проводит к себе в гримерку, спрашивает нас, будем ли мы чай, кофе. Я почитал сценарий, говорит он мне, а у меня сердце сжимается, потому что я даже не пробовать ничего его, я просто знаю, что это он.
Но у него несколько десятков фильмов, он все-таки такой очень известный.
Безусловно. Понимаете, но вот к моему стыду я не знала его до этого момента.
Это нормально, это же актерский цех, он настолько большой.
Ну, большой, но мы все-таки должны были знать. А вот это, может быть, и плюс того, что у нас не медийные актеры. И я очень рада, что я познакомилась с ним.
А как он не медийный мальчик? Внук, собственно,
внук, он вообще не актер.
Подождите, мне кажется, его где-то видел.
Нет, вы не могли его нигде видеть. Это его дебютная работа. И он вообще спортсмен и никогда не планировал заниматься актерской профессией. И Женя
рассказал. Его нашли мы на кастинге. То есть мы хотели именно найти мальчика, который не был бы ни в одном проекте, не был бы ни в каком фильме. Почему? Потому что когда дети же не могут играть, они не актеры, для этого нужно много-много работать и учиться. А они могут только жить, они могут быть естественными. И очень многие дети, которые проходят ну, какой-то этап съемок или чего-то, они становятся, но уже заштампованными. Они уже начинают что-то пытаться играть, хотя у них нет ничего, и они становятся неестественными, ненатуральными. Поэтому мы хотели найти ребенка, который был бы абсолютно чистым, светлым, не испорченным, скажем так, телевидением или кинематографом.
У вас своеобразное повторение истории Данелли. Он описывает в своих воспоминаниях, как они снимали один из первых фильмов его, Сережа. Помните, да? Мальчик,
конечно.
Который, ну, естественно, да, все помнят про мальчика, которого там конфликт в семье, как он его переживает. И они же тоже его нашли совершенно случайно, чуть ли не где-то, вот, детский сад, школа, кто-то привел, никто не думал, что этот мальчик будет сниматься, он не снимался потом вообще нигде. Он до сих пор там, ну, взрослый уже даже, может быть, слегка пожилой, но там ему лет 60 с небольшим, но вот это была единственная роль в кино, и все актеры вспоминают, как он на съемочной площадке их учил играть.
Ну, вот здесь-то... А здесь был абсолютно потрясающий ребенок среди большого-большого-большого количества детей. Вот Федя как-то... Засветился.
90 было, к нам пришло 90 детей, по-моему.
Но это из одного места, там их было больше, то есть там порядка... Сейчас цифры не будем вдаваться.
Ажиотаж, но... видимо, большой, это связано с тем, что многим хочется в кино. Такой уникальный мир, ребенок туда тянет, и хочется себя попробовать, и родители за, да?
А родители иногда не хотят решить свои, скажем так, мечты и проблемы, которых не состоялись. И за счет ребенка они, например, могут как-то попасть в кино, потому что все равно кинематограф, он нас всех манит. Нам кажется, что это такой волшебный, прекрасный мир, в котором все такое хрустальное и блестящее.
Вполне возможно. Вот, кстати, то, что вы сказали о детях, да, я позволю себе. Я, видите, в чем дело? Леша видел картину, а я еще пока нет. Но...
У вас впереди такое, я
вам
завидую.
Вам повезло.
Да, поэтому у меня параллельно с тем, что вы говорите, возникают в сознании другие образы, да, не связанные с вашей картиной. Я вспоминаю Колю Спиридонова и две его блестящие работы. Одна в картине «Итальянец», где ему, наверное, лет 7. Вот, а вторая в картине «Ликвидация», ну, там, через короткое время. Помните, там пацан такой в «Ликвидации», да, такой? Вот, я не знаю, относится ли это к нему, но, может быть, действительно, из каждого правила есть какие-то свои исключения, потому что роли две абсолютно разные. Хотя, вроде бы, и там это беспризорник, но у него там взгляды разные, ситуации, ну... отличаются, скажем так, друг от друга. Вот. Но, наверное, кастинг проводить с детьми – это особенно сложная задача, потому что важно же и вот, это, вот этого маленького человека, ну как, большого уже человека, да, его не обидеть. И чтобы с родителями как-то вот на конфликтное поле не стать, потому что кого-то придется отсеять, и родителям придется узнать, что их ребенок в данном случае не подходит или подходит меньше, чем чей-то другой, а это всегда больно для родителей.
Ну, а Спиридонов-то Коля стал актером. Собственно, это было начало его карьеры. Сейчас ему 24 года, он активно снимается.
Ну, я думаю, Федя у нас тоже будет активно сниматься.
После нашего фильма, да, и он начал сниматься. У него уже появился агент, у него уже пошли роли. Но на первоначальном этапе это была просто какая-то бриллиантовая, скажем так, находка. Это мальчик маленький, с огромными глазами. И что самое еще удивительное, он еще очень красиво картавил. Но вот для этого персонажа это, ну, прям это стопроцентное попадание, набор качеств.
Было забавно, что мы сидели, смотрели этот фильм, у нас было несколько человек, мы все сошлись во мнении. О, это же тот самый мальчик, ну, помнишь, там вот он снимался, а где он снимался? Да не помню, где он снимался, где-то снимался, ну, все его видели, да, все его видели.
Нет, это его первая роль. И самое это правильное, что вот сегодня прозвучало, вот очень многие люди, которые выходят с показов, они особенно отмечают именно кастинг. Они говорят, насколько удачно подобраны актеры. Они не играют, они живут. Но это, скажем, мнение тех людей, которые выходят. И здесь сведен стопроцентный успех в том, на мой взгляд, что она именно настояла на немедийных лицах, и мы следим за историей, а не думаем, что это вот тот-то известный актер в парике там, или в плаще, или в шубе. Это просто как картинки из жизни вытащены и вот представлены на суд зрителя.
Три новеллы в картине, три разных сюжета, насколько я понимаю. Мы не пересказываем эти сюжеты, чтобы
сохранять интригу.
Но в любом отзыве на фильм какие-то самые краткие сведения о сюжете картины содержатся, вводные. Где что происходит? Или, может быть, кто главный герой, кто в центре внимания? Об этом вы могли бы рассказать в нескольких словах? В каждом из этих трех сюжетов.
Давай, Женя, рассказывай.
Но я не знаю, насколько это правильно и нужно ли, например, зритель, не видя фильм, он все равно не сможет запомнить, что там, допустим, героиня Марина. Там
а это вот не важно.
Но нам казалось, что, знаете, самое важное, это здесь некие условные истории. Условность в чем? Они могут, вот там предваряет фильм фраза, что... Эти истории могли произойти здесь, сейчас, в другой стране, 10 лет назад, 20 лет назад, они могут и через 10 лет произойти. Это универсальные вещи, с которыми мы, многие из нас сталкиваются. Дружба, любовь, предательство, обиды какие-то, неисполненные мечты, не свершившиеся желания, маленькое чудо, которое с тобой произошло, вот это самое важное. И очень многие говорят, например, что вот ваши герои, они не совсем старые для того, чтобы быть ветеранами войны, допустим, или чтобы пройти ту войну. Но у нас не было задачи снимать историческое кино. Мы хотели, чтобы это были узнаваемые истории, узнаваемые ситуации и люди, с которыми мы можем себя ассоциировать. Для того, чтобы мы понимали, что однажды, столкнувшись с такой ситуацией, мы можем, например, действовать вот так или лучше пойти вот такой дорогой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня режиссер, актриса Светлана Суханова и режиссер-сценарист Евгений Бедарев. Мы говорим о картине, которая буквально через пару дней выходит в прокат. Она называется «Счастье в конверте». И, в общем, весь тот круг вопросов, которые связаны с дебютом наших сегодняшних гостей и с теми житейскими ситуациями, которые возникают в жизни героев этой картины. Вот об этом, обо всем, и я думаю, что и о том, как вы понимаете слово «счастье», тоже сегодня обязательно поговорим. Но для начала, вот, Светлана, да, если не сложно, вот какие мизансцены в каждой из этих трех новелл, из которых кино ваше состоит? Не знаю, может быть, место действия, да, или там кто в центре, в фокусе внимания из героев?
Я не могу сказать, что конкретно один из персонажей какой-то главный. На почте три почтальона разного возраста. Ну, так скажем, пожилой, среднего возраста и молодая девчонка, которая только приходит работать на почту. Они садятся вечером после работы отметить первый рабочий день молодой почтальонши и рассказывают эти три истории. Как они понимают, что такое счастье, что такое дружба, что такое вера, что такое вера в чудо. Первая история – это дружба двух ветеранов, так скажем, фронтовиков, которые подружились во время военных действий и пронесли свою дружбу через всю свою жизнь.
Живут на берегу моря.
Живут на берегу моря. Очень красивый пейзаж.
В каком-то приморском городе.
Да.
Который похож на
десятки
приморских городов.
Это не спойлер, там в титрах это написано. А кто-то, если будет искать, наша первая мысль, как бы туда попасть? Это заповедник Херсонес.
Да, как вы угадали. А мы месяц искали одиноко стоящий дом по всему побережью.
Ну,
Крыма.
Вот, это же не Крым.
Это Крым.
А, это Крым? А это, подождите, это разве не...
Херсонес.
Это в нем, прям в нем снимают.
Мне кажется, немножечко путаете слово с городом Херсон. А это Херсонес,
нет.
Это...
Ну, как да, я знаю, город. знаю. Но это в заповеднике в самом снимали, да, да естественно. Да, да. Нет, я знаю, что...
Нет, ну, на всякий случай, вдруг просто небольшое пересечение.
Но
нет,
некоторые
это
путают,
под Севастополем,
да.
Это
да,
Севастополь,
да, да,
это
конечно,
Крым.
Конечно,
это под Севастополем, да, и мы его, слава богу, нашли.
Нашли дом, Света очень хотел одиноко стоящий дом, чтобы был ветер, чтобы было море, чтобы был воздух, и пристроили к нему красивую такую террасу. И вот герой, он ходит на этой террасе, он сидит,
веранду,
пьет чай.
Веранду, Женя.
Веранду, да.
Веранду,
террасу.
Какой-то понтийский грек у нас.
Да, ну у нас такой замес. И вот эти два друга живут. Один из друзей говорит, я выиграл кругосветное путешествие, уезжаю в это кругосветное путешествие. И начинает ему слать открытки со всего света, какие-то сувениры из разных городов, и в один прекрасный момент...
Ну вот вокруг всего этого происходит сюжет. Дальше спойлер пойдет.
Да, нет, а дальше он
получает
письмо. Нет, у нас почему называется «Счастье в конверте» фильм? В каждой истории фигурирует письмо. И вот он получает письмо, которое переворачивает все с ног на голову. А что он переворачивает, это вы уже увидите
обязательно. Завесили интригу. Прекрасно. Вторая история.
Вторая история – это... В Ленинграде, ну так, в Санкт-Петербурге.
На Витебском вокзале.
На Витебском вокзале, да.
На очень красивом вокзале.
Старейший вокзал России.
Любимым всех кинематографистов.
Вокзал актеров в народе называют.
Да-да-да. Сотрудница вокзала вдруг видит странно сидящую одинокую бабушку. Подходит к ней и, в общем... И началось.
И дальше тоже с ног на голову, и опять письмо.
Да, и опять письмо.
Тут не получится, как сказать, не рассказать.
Это про людей, что... понимаете? Это не, он, там сидят и разговаривают просто люди, просто кто-то поднимает глаза, очень крупные планы. Я говорю, оно не похоже на то, что привык видеть зритель.
Современный.
Современный именно. Зритель. Это будет, наверное, очень приятно посмотреть взрослому поколению, то есть поколению там, моей мамы. Но я всем рекомендую, и детей обязательно нужно водить там, потому что ходила дочка моей подружки, ей 15 лет, такой, знаете, возраст, когда уже там, селфи и так далее. И ее прям прибил этот фильм. Она пошла с ней потом с мамой разговаривать. «Мама, а как вот так можно? А как вот так можно?»
А, то есть это один из тех фильмов, после просмотра которых можно садиться с детьми, да, особенно если они подростки, и обсуждать с ними жизнь.
А мне кажется,
и за жизнь
нужно
говорить. Это подарок вообще-то тогда. Потому что попробуйте вывести подростка на подобные разговоры. Реакция сопротивления — это самое частое, с чем вы столкнетесь. Я думаю, все это прекрасно знают. Да и себя помнят тоже. Попытки поговорить за жизнь со стороны родителей воспринимались в штыки именно потому, что сейчас вот учить начнут. А когда тебя что-то торкнуло, так конкретно, ты сам уже к родителям приходишь с вопросами, а как это все? Вот
так,
это вот.
И третья новелла, как раз где Ефим Каменецкий снимается.
Да. И третья новелла — это маленький мальчик, который живет со своим дедушкой. Почему он живет, вы узнаете из фильма.
Ну, Федя Лещёв, собственно, актер,
да,
маленький.
В некосибирской деревне, заваленной
снегом. Вот где это снималось, кстати, я хотел спросить.
Ну, это снималось в Карелии.
А, это Карелия.
Но по пейзажам, по постановке, по красоте. Это может быть любой сибирский город.
Ну, помните, была такая сказка замечательная Бориса Бунеева «Деревня утка»? Нет, я все, у кого не спрошу, никто не помнит. Это фильм из моего детства, один из самых любимых. У кого не спрошу, ни у кого никто его не помнит. Про то, как маленькая девочка, сюжет известный. Маленькая девочка живет в деревне, а в этой же деревне в доме в стене живет существо по имени Шишок, которого видят только маленькие дети. А когда они вырастают, они про него забывают. И это является предметом его трагедии.
А вот, это Ролан Быков?
Ролан Быков играет.
Я видела, конечно, я же видела этот фильм.
Я его столько раз пересматривал уже во взрослом состоянии, показывая своим знакомым, даже взрослым, потому что очень трогательная сказка. И Бунеева я очень люблю, такой незаслуженно забытый режиссер, недавно умерший. Вот, и я все время думал, где это снимается? Это Волга, не Волга? Волжские места, вот Центральной России, Ярославщину, Костромскую область, я отлично знаю. Нет, это не оно. Но это прям Волга. Да что же это такое? И вот буквально недавно кому-то в очередной раз показываю его, я наконец нашел, что это тоже Карелия. Хотя вот очень неочевидно.
Да, ну, допустим, в Карелии мы снимали, а я живу в Сибири, я с Алтая, и это очень похоже на то, что, допустим, у нас, или то, что там в Красноярске, может быть. И вот эти ситуации, эти пейзажи, они будут все равно узнаваемы для зрителей из различных регионов.
Да, я так в командировке один раз был в Барнауле, стою на берегу Енисея, думаю, я очень люблю Волгу, и там по одной из своих работ бываю часто. Я стою, думаю, господи, вот как Ярославская область, Волга, только Енисей. Вот там все то же самое, так похоже.
А вы стояли в Барнауле? Мы из Барнаула, там Обь.
Ой, господи, какой Енисей, Обь.
Енисей дальше.
Да, извините, пожалуйста, что-то мне перекинули.
А я даже с Барнаула думаю, странно, где у нас там Енисей, Света с Алтая тоже.
Нет, извините, пожалуйста, что-то мне переклинило. И вот я как-то в командировке был в Барнауле, на берегу Оби мы стоим. Я думаю, господи, как похоже, часто приходится бывать на Волге в Ярославской области, в Ивановской области, прям вот один в один, но вот не Волга. И через 20 минут ровно мы улетаем оттуда, и через час я полтора смотрю, вот она, Волга.
Точно такая же.
Ну да.
Я так понимаю, что некоторая универсальность и типажи, и географии вот этих вот мест узнаваемых была для вас важна, чтобы человек мог, наверное, максимально широко соотнести себя.
Да. Это было осознанно сделано, чтобы это такое эклектическое кино, чтобы каждый свое что-то увидел там. Там есть такие детали, которые где-то были сделаны интуитивно, но, например, женщины из каких-то там закрытых показов вдруг говорила: «Ой, у меня такая же кофта». «Ой, у моей бабушки такая же кофта была». «Ой, а вон та сковородка, у меня бабушка точно такой же сковородки».
Все вспоминают шапки вот эти бобриковые у детей, которые на резинках варежки. То есть там очень много узнаваемых вещей из прошлого, из такого приятного, красивого, ностальгического прошлого.
А вы специально это сделали, да, чтобы можно было человеку...
Ну, не специально. Я делала то, что вот я чувствую, чем я наполнена. Я наполнена этой шапкой, этой шубой, валенками, которых нельзя было в деревне.
Ну, у всех было. Да вот в городе то же самое у меня было. Это шуба была, это шапка бобриковая и варежка. Все было.
Санки.
У Аллы не было бобриковой шапки с резинкой.
Да, шапку с резинкой. Шапка с носиком, мысиком вот таким вот на лоб.
Не могло там не быть резинки, мне кажется.
Ну ладно, варежки-то на резинках были. Вот. Ну вот это вот все узнаваемое.
Я бы и сейчас, по правде говоря, носила их на резинках, потому что... И, кстати, некоторые взрослые так делают, потому что количество потерянных перчаток уже перерастает все мыслимые и немыслимые цифры, поэтому действительно кто-то сажает себе перчатки, варежки на резинки, прекрасно. прекрасно себя чувствует при этом.
И вот здесь как раз узнаваемость есть и у подростков, вот то, о чем Света начала говорить, и у среднего поколения, и у взрослого. И очень многие, и каждый находит для себя какие-то и ориентиры, и какие-то ответы, и находит какие-то эмоции, снова переживает. И это очень важно, это очень
ответы,
приятно.
Ответы, простите, на какие вопросы? Вот для вас, как вы это для себя формулировали, как авторы картины?
Ну, это, наверное, все-таки Света будет отвечать, как она формулировала.
А ты это писал, Женя. Ты тоже отвечал на эти вопросы.
Просто Света, она нашла некие сюжеты, когда нам предложила, ну, небольшие истории, которые надо было расписать до полного метра. И понятно, что ты что-то вкладываешь, какие-то дополнительные смыслы, отвечаешь на свои какие-то вопросы. И я тоже сколько писал этот же сценарий. И есть моменты, которые я вот пишу и, пардон за выражение, урёвываюсь просто. У меня вот отовсюду все бежит, течет. Там рулоны туалетной бумаги, потому что там вся вот корзина, она наполняется. Потому что, видимо, я борюсь с какими-то своими, там, может быть, страхами, может быть, внутренними демонами, может быть, тем, что я не совершил, а должен был сделать. И вот то, что мы сегодня сидим, и вот передо мной табличка «Вера», да, «Светлое радио», вот у нас в фильме очень многие вещи именно о том, как верить, о том, как поверить, о том, как понять и иногда простить.
Давайте мы прервемся буквально на минуту, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Светлана Суханова, режиссер и актриса, Евгений Бедарев, сценарист и режиссер. Говорим мы о новом фильме, который буквально через два дня выходит в прокат, называется «Счастье в конверте». Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, через минуту снова сюда вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».